Филипп Норман. Джордж Харрисон. Часть первая. Глава первая. Береги его, потому что он будет особенным. Скромные дома детства Джона и Пола в пригородах Ливерпуля давно встали в один ряд со средневековыми замками, великими загородными усадьбами и историческими монументами, которые сохраняет для потомков Национальный фонд Британии. Хотя каждый из них представляет собой скорее место поклонения, чем памятник истории. Подобной чести не было оказано крайне скромному домику, в котором родился Джордж. Дом по адресу Арнольд Гроув, 12 в районе Уэйвертри, в паре миль от владений Ленна и Маккартни, остается частным жильем и по необъяснимой причине не удостоился даже памятной таблички. Этот памятник без официального паспорта. Святыни без святого с бетловской челкой. Тем не менее, множество паломников со всего мира находят сюда дорогу и поклоняются Джорджу на расстоянии с тротуара. Родители Джорджа, Гарольд и Луиза, урожденные Френч, переехали в дом номер 12 по Арнольд Гроув сразу после свадьбы в 1931 году. Арендная плата составляла 10 старых шиллингов в неделю, около 28 фунтов в сегодняшних деньгах. Через несколько месяцев Луиза родила здесь дочь, которую назвали в честь матери, а затем двух сыновей, Гарри и Питера, в 1934 и в 1940. Джордж родился 25 февраля 1943 года в той же комнате и в той же постели, что и двое его братьев и сестра. До окончания Второй мировой войны оставалось еще больше двух лет, но судьба уже отвернулась от нацистской Германии и бомбардировки ливерпульских доков и военно-морских объектов, обрушившиеся на город в ходе Блица в 1940 году, давно закончились. Ушли в прошлое воюющие в сумерках сирены воздушной тревоги и ужасные ночи в хлипких приютах Андерсона или просто под столом у себя дома. 11-летняя сестра Луиза взяла Джорджа на руки, когда ему было всего 8 часов. Она навсегда запомнила слова матери «береги его, потому что он будет особенным». Отец зарегистрировал рождение сына и назвал его Джорджем, даже не посоветовавшись с матерью. «Если это имя годится для короля Георга VI, — заявил Гарольд, — то сгодится и для него». Как ни парадоксально, самыми интимными знаниями о ранних годах Джорджа мы обязаны ему самому, человеку, который всегда был маниакально одержим приватностью. В 1995 году «Битлз» совершили камбэк, которого поклонники ждали более четверти века, выпустив мультимедийный проект «Антологи». Комплект двойных альбомов с неопубликованными студийными дублями и другими раритетами, плюс документальный фильм с участием всех трех еще живых участников, наконец оставивших былые распри в прошлом. Одновременно была выпущена книга большого формата, в которой битлы рассказывали свои истории в словах и картинках. В случае Джона слова были вынужденно взяты из его старых интервью и других источников, но остальные специально наговорили для проекта автобиографические монологи. В стендапах для документального фильма Джордж держится со своей обычной настороженной сдержанностью, сквозь которую периодически прорывается горечь, но его воспоминания о детстве в книге оказались неожиданно подробными и сердечными. Это детство начинается в обстановке, которая больше напоминает конец 19-го, чем середину 20-го века. Крошечный таунхаус в рядной застройке, неотличимый от 10 тысяч других домов по всему Ливерпулю, с двумя тесными комнатками внизу и двумя наверху. Прямо с улицы попадаешь в переднюю комнату, которой, несмотря на острую нехватку места, была отведена роль парадной гостиной, использовавшейся только по особым случаям. В ней был шикарный линолеум и гарнитур из трех предметов, диван и два кресла. Там стоял ледяной холод, и туда никто никогда не заходил. Семейная жизнь была втиснута в заднюю кухню-гостиную, где двое взрослых и четверо детей уживались на пространстве максимум 10 на 10 футов, около 9 квадратных метров. Маленький угольный камин за железной решеткой был единственным в доме источником тепла. Ни ванны, ни внутреннего туалета в квартирке не имелось. На стене у задней двери висела жестяная ванна, которую в строго определенные дни купания ставили перед камином и наполняли из чайников и кастрюль, нагретых на газовой плите. Задний двор, в котором находился уличный туалет, был в основном вымощен кирпичом, однако здесь нашлось место для узкоцветочной клумбы и густонаселенного курятника. Ворота, их никогда не запирали, выходили в джиггер, узкий проход позади рядной застройки, а чуть вниз по маленькому переулку располагалась бойня, где пристреливали лошадей. Как и бесчисленное множество других ливерпульских мужчин, Гарольд Харгривс Харрисон откликнулся на зов моря, поступив на работу в судоходную компанию White Star Line. Самым знаменитым ее судном был «Титаник», где дослужился до должности стюарда первого класса. С рождением старшего сына Гарри он навсегда сошел на берег и после 18 месяцев на пособии, дело было в разгар Великой депрессии, нашел работу на темно-зеленых двухэтажных ливерпульских автобусах, сначала в качестве кондуктора, а потом и водителя. Там Гарольд и проработал до конца своей трудовой жизни, никогда не получая больше 7 фунтов 10 шиллингов в неделю, сегодня около 450 фунтов. Тем не менее, Джордж не чувствовал себя бедным или обделенным. Его детство, в отличие от будущих товарищей по Битлз, не было омрачено никакими семейными травмами или ссорами родителей. Брак Гарольда и Луизы оставался счастливым. Его старшая сестра и братья ладили с родителями и друг с другом, и все были одинаково добры к нему. У Луизы имелась многочисленная родня, и это означало, что у Джорджа было множество дядей, теток и кузенов, а ее мать, в годы Первой мировой служившая фонарщицей, жила на Альберт-Гроув прямо за углом. Начало сознательной жизни Джорджа пришлось на мрачные послевоенные годы, когда Британия, несмотря на победу в войне, не могла выбраться из тисков продовольственного дефицита и нормирования гораздо дольше, чем страны континентальной Европы, пережившие нацистское вторжение и оккупацию, не говоря уже о самой Германии. Когда мужчины на гражданке все еще донашивали военные шинели цвета хаки, а женщины в платках или тюрбанах стоически выстраивались в очереди у мясных и рыбных лавок. Когда новые автомобили, да и те исключительно черные или бежевые, были редкостью. Когда зимы почему-то казались более суровыми, чем до войны, и даже летнее солнце ощущалось как нормированное. Ливерпуль являл собой картину разрушения, сравнимую разве что с лондонским Ист-Эндом. Даже не имевшие стратегического значения пригороды, такие как Уэвертри, были изрыты бомбовыми воронками, которые на ливерпульском диалекте именовались бомбовищами, бомбайс. А в руинах домов таились неразорвавшиеся парашютные мины. Когда Джордж в битломанском 1963 году навсегда покидал Ливерпуль, там все еще было полно бомбовищ. Его мать и отец обладали совершенно разными характерами. Гарольд – спокойный, методичный, как и полагается водителю автобуса. Луиза с ее живостью и романтичностью, унаследованными от ирландских предков, всегда готовая к веселью, песне или вечеринке. В эпоху, когда большинство женщин в сильно пьющем Ливерпуле предпочитали джин или шерри, любимым напитком Луизы был драмбуи. Золотистый ликер на основе шотландского виски с медом и травами, точь-в-точь она сама, разлитая по бутылкам. Ее тезка-дочь, которую в семье называли Лу, чтобы избежать путаницы, уже стала подростком, когда Джордж был еще малышом, поэтому предполагалось, что она, в очередь с другими членами семьи, будет присматривать за ним. Но Лу это никогда не было в тягость. Она любила одевать братца, гулять с ним и купать в жестяной ванне перед камином. Именно Лу научила его вынимать свежие яйца из-под несушек, не пугая кур, и смехом развеяла его страхи перед холодным и мрачным дворовым сортиром. Она собиралась стать школьной учительницей и готовилась к этому, научив Джорджа его первым словам. «Я смотрела на него», — вспоминала Лу в поздние годы своей жизни, — «и думала, я всегда буду рядом с тобой». Его первое эстетическое пробуждение было откликом не на музыку, а на архитектуру. Можно усмотреть здесь семейную традицию, поскольку дед Джорджа по отцу был строителем, принимавшим участие в возведении нескольких роскошных эдвардианских особняков на Принцесс-Роуд в Токстете. В те времена это было место обитания богатейших ливерпульских торговцев. С детства Джордж восхищался красивыми зданиями, но не умел выразить словами ни это чувство, ни тем более смутные амбиции, которые оно в нем пробуждало. «Я всегда думал, что жить — это значит идти вперед, расти, создавать возможности и воплощать задуманное», — говорил он впоследствии. «Мне никогда не казалось, что раз я родом из Ливерпуля, значит, мне не суждено жить в большом особняке». В 5 минутах ходьбы от Арнольд-Гроув высится центральная достопримечательность района Уэвертри. Изящная часовая башня Пиктона с циферблатами на 4 стороны, воздвигнутая в 1884 году архитектором и филантропом Джеймсом Пиктоном, известной среди жителей квартала под ласковым прозвищем «Часики» — «Клокки». Башня с ее декоративными завитушками и поразительно неуместным шпилем вполне могла бы стать фрагментом того самого большого особняка из его далекого невообразимого будущего. Отправляясь с Луизой по магазинам, он часто видел, как цветы артистизма расцветают в самых неожиданных местах. Целые толпы собирались на пустырях, оставшихся после бомбежек, чтобы поглазеть, как какой-нибудь чувак в наручниках и цепях будет выбираться из завязанного мешка, вспоминает Джордж в The Beatles Anthology. Туго спеленутое, извивающееся тело уличного артиста словно воплощало извечную мысль о том, что, несмотря на уникальный характер Ливерпуля и кипучую городскую культуру, он остается местом, из которого каждый, кто обладает хоть искоркой таланта и амбицией, должен вырваться любой ценой. Не менее важно было избавиться от резкого местного акцента, который в остальной Британии воспринимался как нечто прямо противоположное стилю или романтичности. Из Ливерпуля вышло немало знаменитых артистов, прежде всего комиков, но для них всех, даже для Томми Хендли, самого популярного комического артиста военных лет, первейшим условием национального успеха было стереть любые следы собственного происхождения и заговорить с общепринятой наигранной гнусавостью. Верная своему ирландскому наследию, Луиза была католичкой, хотя соблюдала только основные церковные праздники. Гарольд был никто, как британцы определяют агностиков, однако не возражал против крещения детей в католичество, в том числе и Джорджа, когда до того дошла очередь. Поначалу религия матери сильно воздействовала на чувства мальчика. Аромат благовоний, мерцающие огоньки свечей и бородатые святые в разноцветных одеждах не так уж и далеко от ритуальной эстетики индуизма, которую он однажды примет всем сердцем. Однако маленькому Джорджу почти не приходилось вставать с позаранку, чтобы идти к ранней мессе, исповедоваться и каяться. Храм святого Антония Падуанского, приходскую церковь матери, он посещал главным образом в составе отряда юных скаутов, а учиться пошел в англиканскую приготовительную школу Довдейл в районе Мосли-Хилл в двух шагах от ничем не примечательной в то время улицы под названием Пенни-Лейн. Он был общительным и спортивным мальчиком, хотя уже тогда был склонен, как и потом в течение всей жизни, к частым, иногда весьма тревожным болезням. И радостно принимал участие в играх и возне на переменах. В Довдейле его беспокоило только одно, и это никак не было связано с учителями или одноклассниками. Когда Луиза каждое утро приводила его в школу, он просил не провожать его прямо до школьных ворот, чтобы не в меру любознательные мамаши других детей не втянули ее в пересуды о нем. В 8 лет он перешел из смешанной приготовительной школы в начальную школу для мальчиков. Его первый год в ней совпал с последним годом уморительного школьного балагура и неисправимого нарушителя правил по имени Джон Леннон, но поскольку Джон был на 2 класса старше, их пути ни разу не пересеклись. Зато он подружился с одноклассником по имени Иэн Тейлор, впоследствии выдающимся ученым-географом. «Он был хороший парень», — вспоминает Тейлор. «Из довольно сурового квартала, но никогда не пытался показать, что он тут самый крутой. Хотя, если кто-то его задирал, он умел за себя постоять». Как и в большинстве британских мужских школ того времени, телесные наказания были нормой и рутиной. В школе Джорджа допускалось до 6 ударов тростью или деревянной линейкой по тыльной стороне вытянутой ладони провинившегося. Однажды, когда учитель по имени мистер Лайонс наказывал таким образом Джорджа, линейка случайно ударила по нежной внутренней стороне запястья, причинив ребенку сильную боль и оставив болезненный синяк. Считалось, что 9-летние мальчики должны принимать телесные наказания без жала, поэтому Джордж сначала пытался скрыть распухшее запястье от отца, но Гарольд, конечно, заметил синяк и потребовал объяснений. Большинство отцов того времени оставили бы инцидент без внимания. Со мной в школе тоже такое бывало, и никакого вреда от этого нет. Но только не Гарольд Харрисон. «На следующее утро, когда мы сидели в классе, раздался стук в окно», — вспоминает Иэн Тейлор. «Это был мистер Харрисон. Он вызвал учителя и врезал ему. Просто-таки свалил его с ног». Харрисоны много лет ждали переселения в один из новых жилых комплексов на окраинах Ливерпуля, построенных местными властями и символизирующих хорошие времена, которые, наконец, наступили после войны. В 1950 году они переехали из дома номер 12 по Арнольд-Гроув в дом номер 25 по Аптон-Грин в пригороде Спик, современный таунхаус в рядной застройке с 3 спальнями, ванной и туалетом в квартире. Дом казался тем более просторным, потому что Лу, теперь 17-летняя, уехала в педагогический колледж в Ньюкасле и с тех пор уже никогда не жила в доме родителей. После Арнольд-Гроув с ее уборными во дворе, жестяными ваннами и джиггерами новый район, должно быть, казался настоящим оазисом роскоши и современности. Но здесь не ощущалось того добрососедского духа, который позволял обитателям старых добрых плохих кварталов никогда не запирать двери квартир. Жители Спика, пока еще плохо обеспеченного магазинами и другой инфраструктурой и связанного с центром, Ливерпуля, единственной дорогой жизни, маршрутом автобуса номер 86, за рулем которого частенько сидел Гарольд Харрисон, ощущали себя отрезанными от внешнего мира, и это часто проявлялось в пьянстве, домашнем насилии и других безобразиях. Джордж вспоминал, что прогулка по аллее между аккуратными муниципальными домами в Спике была более рискованным делом, чем самый мрачный джиггер Уэвертри, поскольку за любой неправильный взгляд на какого-нибудь местного крутого, или хотя бы при подозрении на такой взгляд, тебя могли отлупить. Однажды очень шумный, но не способный устоять на ногах пьяница повалился с тротуара прямо на ступени застекленного крыльца квартиры Харрисонов, но был изгнан бесстрашной Луизой с помощью кастрюли ледяной воды. Кроме того, жизнь в Спике отвратила Джорджа от религии, в которую он был крещен, хотя Луиза твердо рассчитывала, что он пройдет конфирмацию. Католические священники, казалось, только и делали, что ходили выпрашивать пожертвования на новую церковь, которую они хотели построить в районе. В наиболее вероятные часы таких визитов Луиза и некоторые ее соседки-католички выставляли на стреме маленьких сыновей, чтобы те вовремя подняли тревогу, но обычно избежать явления черной сутаны не удавалось. Если Гарольд оказывался дома, он, несмотря на то, что не был католиком, щедро жертвовал 5 шиллингов, которые в семье были отнюдь не лишними. К 11 годам, вспоминает Джордж в антологии, он пришел к выводу, что есть какое-то двуличие в том, как легко прощают любые безобразия самым антисоциальным членам католического прихода. Они там надираются до чертиков, а потом приходят в церковь, читают 3 Богородицы, 1 Отче наш и швыряют 5 на тарелку для пожертвований. Все это казалось мне таким чуждым, как и любая форма богопочитания на многие годы вперед. Особое место в морской истории Ливерпуля занимают кунардские янки, моряки и стюарды, ходившие в Нью-Йорк и обратно на роскошных лайнерах компании Cunard. Это были чрезвычайно гламурные персонажи. Они одевались на американский манер, курили американские сигареты, щеголяли американским сленгом и привозили домой новые американские пластинки задолго до того, как те появлялись, если вообще появлялись, в британских магазинах. Гарольд Харрисон был типичным кунардским янки, хотя и служил на линии White Star, а не Cunard. Среди трофеев его многочисленных трансатлантических путешествий, пока он в 1930-е годы окончательно не осел на берегу, были заводной граммофон в деревянном корпусе и набор старомодных восковых цилиндров, которые Луиза без устали проигрывала и переигрывала. В результате дом номер 25 по Аптон-Грин оглашали то звуки «Waiting for a Train» в исполнении поющего кондуктора Джимми Роджерса, то «One Meatball» пионера афроамериканской фолк-музыки Джоша Уайта. Причем оба подыгрывали себе на инструменте, который пока ничего не значил для Джорджа. Первым певцом с гитарой, на которого он обратил осознанное внимание, был кантри-исполнитель Слим Уитман с его сверхъестественным фальцетом и заглавной песенкой из мюзикла «Росс-Мари» в качестве главного хита. Первые места в британских поп-чартах, они начали публиковаться с 1952 года, в основном занимали американские звезды вроде Эдди Фишера, Фрэнки Лейна, Нета Кинга Коула и Патти Пейдж, а также песни из диснеевских мультфильмов и бродвейских шоу. Из англичан на вершины хит-парадов поднимались Дики Валентайн со своими кавер-версиями и Лита Роза, скрывавшая, кстати говоря, что она родом из Ливерпуля. В большой моде были экстравагантные комические песенки вроде «The Railroad Runs Through the Middle of the House» Альмы Коган, девушки со смешинкой в голосе, или «You I Pink Toothbrush» Макса Байгрейвса. «Все это по-прежнему во мне», признается в The Beatles Anthology самый вдумчивый из рок-музыкантов и может выплеснуться наружу в любой момент. К некоторому удивлению родителей, ему также нравился Джордж Формби, суперзвезда 30-х годов и военных лет, с невинным видом певший двусмысленные песенки вроде «When I'm Cleaning Windows» или «With My Little Stick of Blackpool Rock», щеголяя сюсюкающим ланкаширским акцентом, скалясь во всю зубную пасть и бренча на банджо-леле, корпус от банджо, гриф от укулеле. В 1954 году, в возрасте 11 лет, Джордж выиграл стипендию на обучение в старшей школе для мальчиков Ливерпульского института, стоявшей на холме, над которым доминировал Англиканский собор. Несколько запутанное название школы, в обиходе неизбежно сокращенное до простого «Инни», было связано с тем, что первоначально, в 1830-х годах, она была основана как институт образования для взрослых и лишь позже разделена на 2 учреждения – школу для мальчиков и Ливерпульский художественный колледж. Хотя и не была частью государственной образовательной системы, она могла похвастаться теми же изысками, что и частные школы вроде Итона или Харроу. Школьная форма, состоящая из черного блейзера с зеленым гербом школы на нагрудном кармане, галстука и кепки, а вместо учителей – магистр в академических мантиях, имевший право публично наказывать учеников тростью. За тяжелыми кованными вратами, украшающими вестибюль, располагались интерьеры, мало изменившиеся со времен королевы Виктории, разве что темными зимними днями больше не загорались богато изукрашенные газовые лампы.